Глава 8. Еще никто не знал, что родит завтрашний рассвет. Стоял знойный день 21 июня 1941 года. То самое преддверие трагического воскресенья, которому из грядущих десятилетий люди часто будут обращать вопрошающие взоры. Москвичи в этот день жили обыденными хлопотами и готовились к выходному дню. Солнце поднималось все выше, щедро исторгая горячие лучи на улицы, на дома и скверы столицы, на златоглавую и зеленую кремлевскую высоту. Но если бы камню могли передаваться напряжение ищущей человеческой мысли, острота беспокойства о судьбе государства и тяжесть ответственности за эту судьбу, то приметное своей чеканной архитектурой здание правительства СССР за Кремлевской стеной даже под палящим солнцем стыло бы в ледяном ознобе. В одном из главных кабинетов этого здания за массивным столом сидел, углубившись в бумаги, заместитель председателя Совета народных комиссаров и нарком иностранных дел СССР. Многие годы Молотов был главой правительства, а полтора месяца назад, когда на Западе стала громоздиться туча войны и было неизвестно, надвинется ли она и разразится ударами пушечного грома, или пока только бросит зловещую тень на советско-германские отношения и родит политико-дипломатический вихрь. Председателем Совета народных комиссаров был назначен Сталин, авторитет которого был беспредельным. Это, по мнению советского правительства, позволяло, сосредоточив в одних руках всю полноту государственного и партийного руководства, подчинить жизнь страны подготовке к обороне с учетом пока еще неясной на этом отрезке времени военно-политической ситуации, а также максимально сократить длину дипломатических каналов общения с Германией на высшем уровне, если обстановка продиктует необходимость такого общения. Однако и теперь ни дел, ни забот у Молотова не убавилось. Тот же кабинет, тот же стол, те же документы, приемы наркомов, дипломатов, ответственных работников ЦК и Совнаркома. Сегодня на столе документы особые. Вот адресованное Сталину письмо премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Это второе письмо. Первое было в прошлом году. Молотов посмотрел на часы. Через 10 минут надо идти к Сталину. А из Берлина ничего утешительного. Сегодня ранним утром советскому посольству в Берлине передан по телеграфу текст вербальной ноты, которую советский посол должен был без промедления довести до сведения имперского министра иностранных дел Германии фон Риббентропа. Последняя попытка. В своем заявлении советское правительство решительно требовало от германского правительства вразумительных объяснений в связи с концентрацией германских войск вдоль границ Советского Союза и предлагало незамедлительно обменяться мнениями о состоянии советско-германских отношений. Но, как уже дважды сообщили по телефону из советского посольства в Берлине, ни Риббентропа, ни его заместителя Вейзеккера не могут разыскать. Очень похоже, что руководители Министерства иностранных дел Германии умышленно уклоняются от встречи с советскими дипломатами. Если это так, значит, надо ожидать самого плохого. Молотов опять взглянул на часы, скоро к Сталину. Кажется, нет границ тому, что подчас способен в мгновение объять человеческий разум. В одной мысли может быть спрессована целая эпоха, судьба народа, дыхание отшумевших десятилетий. Такая мысль, вспыхнув, вмиг высвечивает всю глубину родивших ее истоков, открывает перед воображением все древо событий, всколыхнув в сердце и сознании волны пережитого и перечувствованного за годы. Подобная мысль мелькнула в памяти наркома, неся в себе целое напластование истории, когда он еще раз взглянул на письмо английского премьера. Год назад, когда в кабинете Сталина шло очередное заседание Политбюро, завязался разговор по поводу назначения нового посла Англии в СССР, Стаффорда Крипса. «Весьма интересно, озадаченно», — сказал тогда Сталин, прохаживаясь по кабинету, заложив руки за спину. «Консерватор Уинстон Черчилль присылает в Москву своим послом виднейшего лейбориста. Очень интересно. Это что же, английский вариант Вильяма Буллита?» Буллит с 1933 по 1936 год был послом США в Советском Союзе, а затем послом во Франции. Дипломат по положению и лютейший враг Советского Союза по сущности своей, Буллит клеветал и сеял неверие, делая все возможное для военно-политической изоляции СССР и для столкновения его с западными державами. Это тот самый Вильям Буллит, который уже будучи послом в Париже, цветами встречал французских правителей Даладье и Боне, когда они возвращались из Мюнхена, где запродали Гитлеру Чехословакию. В ответ на слова Сталина Молотов вслух прочел справку, в которой приводились высказывания Стаффорда Крипса в печати и в парламенте о Советском Союзе, а затем сказал: «Полагаю, что Крипс не сродни Буллиту. Похоже, что он политик трезвого рассудка и дипломат без тройного дна. Во всяком случае, прямой враждебности к нам с его стороны пока не замечалось». Ну что ж, время покажет. Сталин с сомнением пожал плечами. «Но я убежден, что Черчилль затевает какую-то крупную игру. Так что будем ждать событий и готовиться к дипломатическому поединку с Черчиллем». Это было в первой половине июня 1940 года. А в конце июня того же года Стаффорд Крипс передал Сталину секретное письмо от Черчилля, первое письмо. В нем глава английского кабинета с приметной искренностью ратовал за установление между Англией и СССР взаимовыгодных отношений, давал понять, что Германия, стремясь стать властелином Европы, не может не угрожать интересам Советского Союза, и изъявлял готовность обсуждать с советским правительством проблемы, связанные с агрессивными действиями Германии. Это письмо обсуждали поздно вечером в кабинете Сталина. «Ну, что я говорил?» – спросил Сталин, оглядев членов Политбюро и спрятав в прищуре глаз ироническую искорку. «Считая, что игра началась?» – ответил вопросом на вопрос Ворошилов. «Но до игры ли Черчиллю после Дюнкерка, где английский экспедиционный корпус понес такой урон и потерял все вооружение и технику? Да еще когда немцы так жестоко бомбят Англию. Потом, у нас немало сведений, подтверждающих, что Гитлер не прочь заключить с Англией перемирие. Почему же? Черчилль делает шаг навстречу нам, а не Гитлеру. Тут надо все взвесить. Необходимо всегда помнить, с привычной для всех выразительностью ответил Сталин, что серьезная дипломатия опирается только на факты, ибо даже один факт может оспорить авторитет 100 философов. Я в данном случае тоже опираюсь на факты, плюс на интуицию и еще на исторические параллели. Сталин, сидя за столом, придвинул к себе большую хрустальную пепельницу и постучал трубкой о ее край. Затем спичкой выгреб нагар, взял из открытой пачки герцеговина флор две папиросы и, разломив их, заправил табаком трубку. Он делал все это неторопливо, будто с удовольствием. И в то же время глаза его невидяще смотрели куда-то поверх трубки, а губы подергивались в чуть заметной улыбке. Казалось, Сталин вел с кем-то бессловесный спор. Потом он снова заговорил. «Не будем возвращаться в далекие времена. Мы знаем, кто такой Черчилль. И не будем отделять Черчилля от английской политики вообще». Сталин раскурил трубку, несколько раз затянулся, и к открытому окну, в котором виднелось звездное небо, поплыли космы сизого дыма. «Что же получается?» Он пристукнул ребром руки по столу. «Давайте еще раз пройдемся по этапам наших взаимоотношений с Англией. Ну, начнем хотя бы с захвата Германии и Австрии. Мы тогда поняли, что нависает угроза над Чехословакией, а затем дальнейшее проникновение немцев на восток, и мы, как вы помните, настоятельно предложили созвать конференцию Англии, Франции, СССР и Америки. Кто это предложение пустил под откос, как не Англия? Далее. Кто оказал давление на Францию, чтобы она в случае нападения Гитлера на Чехословакию не предоставляла военной помощи последней? Англия. Кто явился повивальной бабкой Мюнхенского сговора? Она же. Кто уговаривал чехословацкое правительство не просить у нас военной помощи перед угрозой немцев? Опять Англия. Ведь именно в Лондоне родились планы отторжения Гитлером Украины от Советского Союза, да и сама идея господствующего положения Германии на востоке и юго-востоке Европы всячески там поощряется. Сталин поднялся из-за стола, не спеша прошелся по кабинету, глядя себе под ноги, а затем остановился и, посмотрев прищуренными глазами в угол потолка, опять заговорил. Что же далее? Далее правительство Англии, убедившись, что политика умиротворения Германии не стоит выеденного яйца, да еще слыша частые требования Гитлера возвратить немцам их бывшие колонии, предложила нам подписать англо-франко-советскую декларацию об обеспечении взаимной безопасности. Мы, конечно, согласились. Гитлер, видя, что против него зреет единый фронт, струсил. А англичане тут же отказались от декларации. Почему? А потому что они не собирались ее подписывать. Им надо было продемонстрировать Гитлеру свою возможность соглашения с нами. Продемонстрировали, а дальше не пошли. Больше того, показали, что Советский Союз их усилиями оказался в изоляции, и Германия смело может нападать на него. Верно я говорю? Совершенно верно, заметил маршал Ворошилов. А еще вспомни эти бесплодные переговоры перед нападением Германии на Польшу. Если бы мы тогда заключили с англичанами и французами военный союз и дали гарантии, как обусловливалось проектом договора, всем восточноевропейским странам, расположенным между Балтийским и Черным морями, не посмел бы Гитлер напасть на Польшу и не было бы нынешней трагедии Франции. А кто был могильщиком договора о таком военном союзе с распаляющимся негодованием, спросил Сталин? Англичане! Так почему же мы должны сейчас верить в искренность Черчилля, этого старого нашего друга в кавычках? Почему? Что он хочет сказать этим письмом? Несомненно, строит какую-то политическую ловушку. Да, сомнения и настороженность Сталина брали начало в туманном море лживой и коварной буржуазной дипломатии, над которым непрестанно дули холодные ветры злобной антисоветской пропаганды. Трудные времена. Раньше человечество черпало мудрость из опыта целых столетий, а теперь каждый год приносил столько противоречивых событий и ставил правительство перед столькими неожиданными проблемами, что даже самым тщательным анализом было почти невозможно извлекать постоянно действующие правила дипломатической стратегии.